Мария Захарова.
У нас очень творческий подход к программе Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник», потому что вот первую часть мы с Марией Владимировной записывали по дороге в аэропорт. Мария Владимировна в составе делегации Российской Федерации отправлялась в Джакарту, а вот сейчас уже находится там. Я скажу, что сейчас в Москве 8.33, в Джакарте, столице Индонезии, 12.33. Для информации, температура воздуха днем в Индонезии в Джакарте ожидается плюс 33 градуса без осадков, и такой же сохранится до конца недели. То есть, мне кажется, теплый прием даже с точки зрения погоды. А вот как встречали Сергея Викторовича Лаврова в аэропорту в Джакарте, можно увидеть в телеграм-канале Марии Владимировны. Она на связи со студией из Джакарты. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь уже не утро, поэтому просто здравствуйте. Но я хочу сказать, что эфиры «Спутника» творят чудеса. Посмотрите, как можно в одном эфире соединить два дня. Первую часть в Москве, вторую в Джакарте, как мы об этом говорили в начале. Действительно, первая часть эфира была записана накануне. Я надеялась, что все получится с прямым эфиром из Джакарты. И, видите, мольбы были услышаны, и все получилось. Поэтому за окном, правда, я думаю, что не очень видно, но за окном Джакарта. Я, честно говоря, не знаю, сколько за бортом температура, просто потому что, как вы понимаете, машина, отель, номер, дальше комната переговоров, зал заседаний и так далее. Это буквально секунды, доля секунды, когда ты перемещаешься по улице, и, естественно, никакого ощущения города, как правило, не бывает, за очень редким исключением. Я думаю, что здесь будет то же самое по одной простой причине, потому что изоляция – дело такое, насыщенное, как вы знаете. И в этот раз, прибыв в Джакарту на 18-й по счету саммит ВАС, Восточно-Азиатский саммит, я напомню, это один из механизмов АСЕАНа, Сергеевич Лаврова, программа более чем, так сказать, плотная. Сразу же по прилету, ну, буквально спустя час, который нужен делегации для того, чтобы доехать до отеля и подготовиться к насыщенному плотному графику, планируется одна за одной двусторонние встречи. Да. Первая встреча в Джакарте станет встречей с министром иностранных дел Индии. Затем будет ряд встреч с так называемыми представителями региональных организаций, и предполагается встреча с министром иностранных дел Лаоса. И, конечно, сегодня вечер – это тот самый гала-ужин от имени президента Индонезии, в котором будут участвовать все главы делегаций, которые прибыли на восточно-азиатские саммиты. От слова «гала-ужин», ну, мне кажется, не нужно приходить в замешательство. Это не какой-то бал-маскарад, это рабочая атмосфера, в которой начинаются первые, в общем, обсуждения, хотя и в творческой атмосфере, как правило, принимающая сторона готовит какую-то культурную программу, но так или иначе делегации, главы делегаций и их сопровождающие лица, они начинают уже такие точечные контакты в ходе вот этого предваряющего основное заседание событий. А основное заседание планируется завтра, собственно говоря, будет масштабным. Мы уже говорили, вчера на брифинге об этом было объявлено в Министерстве иностранных дел. Конечно, кроме всех насущных вопросов и проблем, российская делегация также привлечет внимание к вопросу безопасности, стратегической стабильности в регионе по одной простой причине, потому что НАТО пытается распространить свое влияние вредоносное и здесь, раскинуть, прокинуть или пробросить свою щупальцу и сюда. Даже, вот, мне кажется, хорошая была метафора, вчера использована, относительно желания раскрыть натовский зонтик еще и над этим регионом. Только как обычный зонтик это не действует, потому что обычный зонтик спасает от какой-то стихии, от дождя или, кстати говоря, от палящего солнца. А вот натовский зодик, он как раз, когда раскрывается над кем-то, из него проливаются как раз вот эти самые осадки. Начинаются проблемы. Он не защищает, он добавляет проблем. Поэтому это все станет предметом тоже и обсуждения, и тех тезисов, которые будет продвигать российская делегация. Но это если кратко. Но это только, напомню, начало турне, потому что после этого предполагается перелет в Бангладеш. Там двусторонняя программа. Затем перемещение в Индию, Дели, где состоится саммит двадцатки. Напомню, российскую делегацию возглавляет Сергей Викторович Лавров в этот раз. И там будет выступление 9 и 10 сентября, которые станут, конечно, таким тоже частью, ну, я не могу сказать, что программными, но с точки зрения повестки двадцатки, безусловно, субстантивными, насыщенными и определяющими, задающими не только наш вектор, но и определяющий вектор развития двадцатки. И это еще не все, так как после этого министр иностранных дел России Сергей Ильич Лавров и часть его делегации перемещаются уже в нашу страну. Но тематика тоже, связанная с повесткой региона, это уже наш форум, экономический форум во Владивостоке. Международные, где будут высокопоставленные зарубежные гости, представители бизнеса. Я, честно говоря, уже перестала употреблять или искать какие-то цифры, которые подтверждали бы рекордное количество участников. Я считаю, что это на самом деле не столь важно, хотя это интересно по одной простой причине, потому что, как мы сказали сегодня с вами уже, отметили, изоляция – дело такое. И поэтому эти цифры, они важны не для установления рекордов, да, по посещаемости российских мероприятий, а просто как показатель, как индикатор того, о чем мы говорили с вами буквально пару недель назад, обсуждая расширение БРИКС. Вот этот самый момент перелома, он настал в международных делах, в отношении мира ко всему происходящему. И он, естественно, этот перелом происходит, не, как вы понимаете, не за один присест, не в связи с проведением какого-то одного, даже очень важного форума или достижения какого-то одного, хотя и очень важного результата. Это процесс. Вот этот процесс назревал, он наставал, и он произошел. И я считаю, что еще одним, кстати говоря, может быть, очень, знаете, на фоне всего происходящего покажется незначительным, но очень интересным является заявление секретаря, как это называется, СНБО, Совет безопасности Украины, Данилова, ну, тоже, конечно, одиозная личность, все понятно, который он сделал сегодня. Я думаю, Андрей, вы видели это заявление.
Да, в вашем телеграм-канале в том числе, да, вы писали.
Да, он, это очень интересно и очень важно с точки зрения, опять же, вот этого самого происходящего перелома. Напомню, о чем идет речь. Многие годы, просто год за годом, я сейчас говорю не о периоде с 22 года, с 24 февраля 22 года, я говорю о многих годах, мы слышали, вот представители киевского режима, неважно, при Зеленском, при Порошенко, при, там, я не знаю, Яценюке, там, и всех остальных, мы слышали только одно, что Россия то нападает, то уже напала, то нападет на Украину. Правильно? Я ничего же, честно,
да,
перевираю.
Да, 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 да.
Это были перепевки на разные лады. Это была такая многоголосица. Потом они говорили и подтверждали свою вот эту какую-то маниакальную устремленность в НАТО тем, что, вспомните, Украина с точки зрения киевского режима является неким вот этим рубежным форпостом, который сдерживает Россию от, значит, типа похода на Запад. Помните, да, тоже все. Но самое главное, все упиралось в то, что главная происходящая такая мизансцена – это, как говорил киевский режим, российско-украинский, даже не конфликт, а вот агрессия со стороны России в отношении Украины. Вот это же была не только их доминантная мысль. Ту же самую мифологему. Вот ту же самую, как говорят на Западе, я сейчас еще раз подчеркну, но, к сожалению, этот термин перекочевал в наше политологическое пространство, вот этот же самый нарратив, ну, есть прекрасные слова, идея, мысль, направление, да, вот этот как бы нарратив, но это на самом деле действительно не идея, не мысль, а это реально нарратив. Он перекочевал уже из выступлений киевско-режимных деятелей, естественно, и культивировался он в западном медиа и политологическом пространстве, но он на каком-то этапе перекочевал и в наше пространство, медиа, пространство политологическое, вот то самое, не которое дает объективную картину, не то, которое старается использовать достижения науки, а политология – это такая же, в общем, наука и в изучении международных отношений. А вот именно, знаете, опять же, скопировать в одном месте, не знаю, вольно, невольно, за деньги, просто так, по-разному, потому что агенты влияния или просто потому что мало что понимают случайные люди в политологии. Они этот же самый, еще раз подчеркну, в западном смысле нарратив, то есть вот этот тезис, они начали прокачивать, а именно так я могу определить, не использовать, не развивать, не анализировать, а прокачивать, то есть буквально в ежедневном режиме запускать наше медиапространство и настаивать на том, что это российско-украинский конфликт. Извините за такую долгую преамбулу, но это важно, просто напомнить. Ну, очень многие политологи, как они называют себя политологами, а как показывает практика, многие из них являются не политологами, а теми, кто именно прокачивает западные нарративы. Сейчас, естественно, ставим все это в кавычки. Не моя фраза, а то, как по большому счету они сами называют то, чем занимаются, и как это выглядит, если брать кальку с, так сказать, западных всех оценочных материалов. Так вот, что мы видим сегодня, что мы слышим, что мы читаем сегодня из уст того самого Данилова, еще раз скажу, одиозного, киевско-режимного, но он сегодня заявил удивительную вещь для киевского режима. Он заявил буквально следующее, что речь не идет просто о российско-украинском противостоянии, и что все намного серьезнее. Конечно, очень хочется, чтобы он эту мысль развил. Я не знаю, насколько ему дадут это сделать. Я не знаю, сможет ли он это себе позволить, смогут ли позволить это украинские журналисты. Ну, как вы знаете, наверное, да, киевский режим даже отрезал себя уже от многих западных журналистов, просто заблокировав им въезд на территорию Украины, потому что они считают, что те не так преподносят события. Ну, видимо, показывают то, что есть на самом деле периодически, а это киевскому режиму не нужно. Ну, по крайней мере, возможно, у украинских журналистов, неважно, пусть это пропагандисты, пусть это обслуживающий персонал Зеленского, неважно, но, может, у них все-таки хватит силы, воли для того, чтобы задать Данилову вопрос. А вот это все намного сложнее. Это что означает? Означает ли это прозрение киевского режима либо отдельных его представителей о том месте, которое отведено Украине Западом? О том, что означает ли это прозрение в том смысле, что наконец начало доходить, что Украина, киевский режим и вся эта, так сказать, подброшенная шелуха на территории Украины, что это лишь инструмент. Но ведь он же так сказал, что речь не идет о двустороннем противостоянии. То, о чем мы говорили постоянно и показывали это все на конкретных фактах. Что нет никакого российско-украинского конфликта, что мы первыми признали Украину в ее суверенном статусе. Мы по-настоящему уважали суверенитет этого государства, заключая, несмотря на то, что еще вчера были в одной стране, в одном государстве и гражданами одного вот этого самого объединения, продолжали находиться в интеграционных структурах, несмотря на все это, заключали полноценные международные договора, обменивались посольствами, выступали даже с различных позиций, иногда даже диаметрально противоположных, но при этом полагая, что это абсолютная норма для двух суверенных стран. И все это бы продолжалось и закреплялось бы в веках, если бы Украину не начал вскрывать Запад идеологически, ну и дальше по-разному. Почему? Потому что Украина была нужна как инструмент, как плацдарм, как точка входа в то, что Запад называет управляемым хаосом. Другое дело, что управлять, он, мне кажется, уже давно ничем не управляет, но хаос он посеять может. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому это заявление Данилова крайне интересно. Я очень надеюсь, что оно не останется незамеченным и будет все-таки раскрыто. Что же это такое означает, все намного сложнее, как он сказал, перечеркнув ту самую идеологему, которой они кормили своих граждан много лет, рассказывая о российско-украинском конфликте, об агрессии России на Украине, в отношении Украины и так далее, и так далее.
Мария Владимировна, я нашим слушателям напомню, что вот, кстати, то, о чем вы сейчас говорите, вообще тезисы, которые вы высказываете, мысли, которые вы пишете, все это можно читать в вашем телеграм-канале Мария Захарова, равно как и посмотреть, как встречали Сергея Викторовича Лаврова в Джакарте, видео есть на эту тему. Вот давайте к следующей теме перейдем, и она касается в том числе упомянутого вами саммита G20 в Индии. Евросоюз планирует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на этом мероприятии, на саммите G20, чтобы установить контакт со странами глобального юга в ходе встреч с африканскими лидерами на полях мероприятий. Ну, во всяком случае, так пишет западная пресса. А может ли что-то предложить Евросоюз?
Да, да. Подождите, это настолько масштабный вывод, знаете, как Булгакова в «Собачьем сердце». Помните там про космические масштабы и космическую же глупость? Давайте еще раз повторим. Пожалуйста, повторите для меня, потому что что-то как-то прям дух захватывает. Еще раз, кто хочет воспользоваться, кто на ком стоял.
Акцентирую. Евросоюз планирует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР на предстоящем саммите в Нью-Дели, на саммите G20, чтобы установить контакт со странами глобального юга. Вот они так хотят. В ходе встреч с африканскими лидерами. Хотелки у них такие.
Да нет, ну послушайте. Для того, чтобы устанавливать контакты, как вы прекрасно понимаете, с главами государств или с их представителями, я думаю, что это знает даже не каждый первокурсник факультета международных отношений или чего-то с международным компонентом, а каждый, кто готовится стать студентом, для того, чтобы установить контакт, не нужно ждать, я имею в виду межгосударственные или между главами государств, по разным линиям, на разном уровне, не нужно ждать какого-то подходящего события. Это рутина. Это рутина, реализуемая через посольство, консульство, торговые представительства, в зависимости от того, какой контакт хочется установить, через культурно-гуманитарные центры, через двусторонние визиты, через, может быть, кстати говоря, и юбилейные даты или знаковые мероприятия, но в двусторонних отношениях. Поэтому это, конечно, вывод. Я не знаю, кто такой вывод сделали, такое из западных СМИ предположение.
Блумберг.
О чем вы? Это не надо, пожалуйста, называть это средством массовой информации. Это давно уже ставшее. Еще раз, я повторю то, о чем я говорила неоднократно. Возможно, я думаю, что так и было. Майкл Блумберг, тот самый мэр Нью-Йорка, а до этого крупнейший бизнесмен, а потом на каком-то этапе даже человек, которого называли возможным кандидатом в президенты США, возможно, когда вот он задумывал это самое агентство, он исходил из необходимости появления на американском медиарынке действительно чего-то независимого, не находящегося в этом мейнстриме и фокусирующегося на экономике, на биржевых новостях, на котировках, средствах массовой информации. И, собственно, первые годы это так и выглядело. Это было реально интересно, это было нужно, эффективно, Я не говорю про нас, я говорю про внутриамериканские дела, про западную экономическую систему. Это была интересная попытка приглашать по-настоящему знающих, понимающих людей. Ну, это одно только шоу Чарли Роуза. Это на самом деле не совсем даже шоу, это были его интервью с ведущими политиками, государственными деятелями, общественными деятелями мира, вне зависимости от их там, политических пристрастий, ориентации и так далее. Это действительно был показатель, потому что Чарли Роуз действительно был крупнейшим, таким сильнейшим международником, занимающимся международными делами всю жизнь, и всю жизнь был журналистом и так далее. То есть это было действительно интересное средство массовой информации. Честно вам могу сказать, крупнейшее, интереснейшее, с очень развитой, я помню, штаб-квартирой в том же самом Нью-Йорке, куда ходил часто Виталий Иванович Чуркин, когда был поспредом, царство ему небесное, и, так сказать, и многие российские представители, и банкиры, и государственные деятели ходили туда, и, кстати говоря, Сергей Алексеевич Лавров давал неоднократно интервью Чарли Роузу. Это было интересно, это было круто, это было свежо и так далее, и так далее. Но последние, вот очевидно, примерно, я думаю, 6-5 лет назад, ну, с учетом там пандемических дел, сейчас очень сложно как бы восстановить всю тонкость, потому что этот как раз период был такой, знаете, черной временной дырой, да, но плюс-минус. Я сужу по своим ощущениям как внешний пользователь, как человек, ну, в общем, имеющий профессию в сфере медиа, и являющийся внешним пользователем, ну и также находящийся внутри этих самых медиапотоков, вот у меня было ощущение, что их, ну, дальше уже вариативность. Перекупили либо те, кто туда внедрялся на протяжении какого-то количества лет, просто уже пришли к рычагам управления, либо все это поставили под жесточайший контроль, ну, такой, который не предполагает свободного маневрирования средством массовой информации, которое ему необходимо, чтобы быть независимым. И все. И дальше уже это стало инструментом, рупором, я не знаю, механизмом американского не просто глубинного государства, а как раз его части, касающиеся спецслужб. Мне кажется, это очевидно любому. От материалов, которые там проходили, от дезинформации, которая там появлялась, до тех вопросов, которые подкидывали их СОПКОРам и журналистам для того, чтобы они их задавали. Это не просто провокативные журналистские вопросы. Они таковыми могли бы быть, если бы речь шла о маленьком, незначительном, желторотом средстве массовой информации, которое претендовала бы только на одно, на название таблоида. Тогда да, но не огромный, гигантский холдинг, который имеет и агентство, и телевидение, и СОПКОРов по всему миру, и, собственно говоря, имя не последнего человека в мире. Да, вот они такую провокативность позволить себе, конечно, не могли. У них другие источники финансирования, другая механика. Поэтому я вас умоляю, пожалуйста, прямо сразу, это же жанр. Да, новости Блумберга – это жанр. Это мем уже, это уже, понимаете, такая корзина информационных отходов. Вот там, вот, знаете, как если покопаться, можно что-нибудь найти от Блумберга. Поэтому это, конечно, сильнейший анализ. Я даже не думаю, что стоит на нем акцентировать внимание, кроме одного. Это не связано с новостью Блумберга, с их анализом, это связано с другими вещами, с тем, что Европейский Союз сам себя вычеркнул из повестки, серьезной повестки так называемого глобального юга. Каким образом?
Да.
Очень просто.
Мы вот на этом поставим точку, Мария Владимировна. Вам спасибо большое за беседу. Плодотворной работы вам на саммите. Это была программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Спасибо.